С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 июня, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер больше не разыскивается российскими правоохранительными органами. Московский окружной военный суд заочно признал виновным в госизмене полковника разведки Александра Потеева. Скандальный проект «Газпрома» в Петербурге прошел общественные слушания под новым именем. Небоскреб Охта-центра стал Лахта-центром. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер больше не разыскивается российскими правоохранительными органами. Это может означать принципиальный поворот в громких делах, связанных с именем адвоката фонда Сергея Магнитского, который умер в московском следственном изоляторе, находясь под следствием по обвинению в налоговых преступлениях. Следователи в неофициальных беседах объясняют происходящее с делом Hermitage Capital личным вмешательством президента Медведева, который потребовал ревизии всех дел, связанных с Магнитским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Информация о том, что материалы дела о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера переданы в следственные органы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, газете «Коммерсант» подтвердила руководитель пресс-службы главка Анжела Кустуева. Одновременно с передачей дела имя Браудера было исключено из розыскной базы. Кустуева добавила, что ей неизвестны основания для принятия таких решений. В Hermitage Capital о передаче дела узнали также из «Коммерсанта» и отнеслись к этой информации неоднозначно. Однозначно, говорит представитель британской компании Hermitage Capital Management Джемсон Файрстоун.
Понимаете, ну это хорошо, но это не изменит ничего. Я честно думаю, что сейчас есть очень много народ, который под серьезным давлением в Руси. Они под давлением на двух причинах. Первый, потому что очень скоро США и Европа просто закрывают доступ на чиновники. И вторая причина, потому что если вы не видели сегодня, мы подал заявление против Чайки и просит уголовную ответственность за генпрокурора. Потому что он кричает тот людей, который убил Магнитский и хищал деньги. И если есть кто-то там, который думает, что если они просто перестанут мешать Браудер и Эрмитаж, мы тоже будем молчать, это не так. Мы просим, извините, просим это неправильное слово, мы требуем, что люди, которые убили Сергея, сидел. И я считаю, что, может быть, они думают, что вот это просто строить какие-то миры между нами. Это не строить никакие миры. Я рад, что если они закрыли этого, но до этого момента, когда люди, которые убил Магнитский, сидит, все продолжается.
Неофициально в МВД эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов, но умер от болезни в следственном изоляторе. Следственный департамент МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению управляющего директора Hermitage Capital Уильяма Браудера и партнера фонда Ивана Черкасова в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 2 миллиарда рублей. Hermitage Capital считает уголовное преследование Браудера и Черкасова незаконным и сфабрикованным. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Абхазии официально стартует кампания по досрочным выборам президента. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики начнет регистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов. Выборы, назначенные после скоропостижной смерти президента Абхазии Сергея Багапша, должны состояться 26 августа. О том, кто будет претендовать на пост президента и какие силы попытаются оказать влияние на исход выборов в Абхазии, мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом по Кавказу Алексеем Ващенко.
Я бы отметил 5-6 кандидатов, которые могут участвовать в выборах. На первое место я бы поставил сегодняшнего премьер-министра Республики Абхазии, это Сергей Мирович Шамба. Это человек, который в конце 80-х, начало 90-х возглавил вместе с Владиславом Григорьевичем Арзинба Айтгалара. Это была основная партия, которая боролась за свободу и независимость Абхазии и отсоединение от Грузии. И именно вот эта партия, Арзинба и Шамба, они во время войны руководили сопротивлением, войной. Затем Сергей Миронович Шамба очень долго возглавлял Министерство иностранных дел, и именно он заложил вот этот фундамент и базу международного признания Абхазии. На второе место я бы поставил вице-президента Республики Абхазия, ныне исполняющего обязанности президента Республики Абхазия, Александра Золотинсковича Анклава. Он еще советский генерал-майор милиции. В свое время он возглавлял политорганы МВД Грузии и работал под руководством Шеварнадзе. В 2004-2005 году он вместе с Сергеем Васильевичем Багапшем шел на выборы и поддерживал его. Это человек довольно-таки жесткий, но, к великому сожалению, вот эти вот обещания, которые он давал накануне выборов, что навести порядок с криминалом, навести порядок в экономике, во многом оказались невыполнены. На третье место я бы поставил чекиста, ныне возглавляющего оппозицию, Фронт национального единства и согласия. Это Хаджинбара Рауля Джумковича. В 2004-2005 году он баллотировался на пост президента и был основным конкурентом Сергею Васильевичу Багапшу. Но получилось так, что после соглашения он стал вице-президентом. И в конце первого срока он подал в отставку. Сейчас он возглавляет оппозицию. Хаджинба – это такой же сторонник ориентации на Российскую Федерацию, как и Шамба и Анклаб. На третье место я бы поставил Беслан Будба, который возглавляет партию «Эра экономического развития Абхазии». Он бизнесмен, был депутатом парламента Абхазии. Сейчас он также находится в оппозиции, но более мягкой, чем Хаджинба. У него есть довольно-таки существенный ресурс. Это телевизионный канал, который вещает в Абхазии, и газета «Эхо Абхазии». На пятое место я бы поставил возможного кандидата. Это начальника морского порта Арзинба. Он человек, к сожалению, не очень публичный, но у него есть деловая хватка. Большой плюс его заключается в том, что он не дал приватизировать морской порт, и этот порт до сих пор находится в государственной собственности и приносит доходы в бюджет республики. Ну и последний кандидат, у которого практически нет никаких шансов, это Якуб Васильевич Лакоба. Он возглавляет Народную партию. Ну, это, в общем-то, небольшая партия по меркам Абхазии. Он довольно-таки политик, как его иногда называют в Абхазии, местный Жириновский.
Кто из этих кандидатов является фаворитом?
Наиболее реальными претендентами это являются двое. Это Шамба Сергей Миронович и Анклаб Александр Золотинскевич. Вот у них, я считаю, это самые предпочтительные шансы. Если на выборы пойдут четверо-пятеро кандидатов, то выборы будут точно в два тура. Во втором туре там будет во многом зависит, кто будет с кем объединяться.
Какие силы будут пытаться оказывать влияние на исход абхазских выборов?
Во-первых, вы помните, что выборы 2004-2005 года, вот эти конфликтные, тогда вмешивался Путин. И сейчас Путин прилетел на непродолжительное время в Абхазию во время похорон Сергея Васильевича Багапша. И именно он встретился и с Сергеем Мироновичем Шамбой, и с Александром Золотинсковичем Анклабом. Раньше, правда, после признания независимости Абхазии в 2008 году, он еще и встречался и с Хаджинба. Но на этот раз встречи с Хаджинба не было. Это тоже, в общем-то, о многом говорит. Во-вторых, существенную роль будет оказывать и олимпийская составляющая, потому что там, так или иначе, Абхазия будет принимать некоторое участие. Ну и потом не надо сбрашивать именно криминальные структуры, которые и в 2004-2005 году принимали участие, потому что есть там определенные связи между криминалом кавказским, и им не безразлично, кто придет к власти в Абхазии. И вот здесь вот возникает очень большая проблема для этих криминальных структур, потому что поддержать генерал-майора милиции или офицера КГБ они не могут. И последнее, естественно, для грузинских сегодняшних властей, вот эти выборы, они тоже являются очень важными.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Алексей Ващенко. Сегодня в Абхазии официально стартует кампания по досрочным выборам президента. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Московский окружной военный суд сегодня признал бывшего полковника службы внешней разведки Александра Потеева виновным в государственной измене и дезертирстве. Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить вопрос о выдаче ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Камбодже сегодня начался судебный процесс по делу бывших членов руководства Красных Кхмеров, обвиняемых в массовых убийствах. Это некоторые новости на данный момент. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Грузины и русские после августа 2008-го. Почему грузины любят русских, но не любят Путина, а русские любят грузин, но не любят Саакашвили? Мифы и правда о военном конфликте. Эти темы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают грузинские искусствоведы, философы, журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге состоялись публичные слушания о судьбе строительства 500-метрового небоскреба «Лахта-центра». Так стал называться скандально известный «Охта-центр», когда сменил место расположения под давлением защитников исторической архитектуры. Представители делового центра «Охта» отвечали на вопросы о том, как повлияет такая высота небоскреба на исторические панорамы города, пусть он и будет возведен на побережье Финского залива. «Газпром» собирается построить башню высотой 500 метров. При том, что предельная высота разрешенного строительства в этом районе в 10 раз меньше. Обзор публикации и комментарии эксперта представит Динара Седдикова.
Именно на побережье Финского залива «Газпром» решил перенести скандально известный проект своей штаб-квартиры, теперь известный под названием «Лахта-центр». «Коммерсант» пишет, что дискуссия совпала с известием о предстоящем уходе Валентина Матвиенко с губернаторского поста. И если Смольный в итоге утвердит высоту башни, оппозиция намерена инициировать в период выбора возможного преемника главы города очередной виток судебных тяжб. Фактически, проект стеклянной башни британского архитектурного бюро, превратившийся из Охта-центра в Лахта-центр, обсуждался на публичных слушаниях уже в третий раз. Для Охта-центра «Газпром» добивался десятикратного превышения разрешенной высотной отметки – 40 до 403 метров. На этот раз компания просит увеличить допустимую для Лахты высоту уже в 20 раз – с 27 до 500 метров. Несмотря на то, что новый участок строительства расположен за пределами охранной зоны, эксперты ЮНЕСКО и российские специалисты предупредили, что башня хорошо будет видна как из центра города, так и из исторических пригородов. Поэтому, несмотря на начало летнего уикенда, в зале районной администрации, где проводили слушания, наблюдался аншлаг. Защитники города утверждают, что не против планов «Газпрома» как таковых. Однако они не понимают, почему так необходимо нарушать все законы и портить облик города такой высокой башней. Об этом «Радио Свобода» рассказал политолог Борис Вишневский.
Само по себе желание «Газпрома» что-то построить на Охтинском участке ничего плохого нет. Протест вызывает их стремление возвести там исключительно высотное здание, точно так же, как и на Охте. Это их желание абсолютно незаконно по двум причинам. Это действительно отражение в исторические панорамы города. Башня будет нарушать, как написано в законе, доминирующее положение других архитектурных доминант, которые возвышаются над массивом городской застройки. А именно это Петропавловский собор. Нам говорят, что участок является неблагоприятным на застройке. И нам выдается исключительно неспособность застройщика со своими аппетитами уложиться в те параметры, которые предусматривает закон. Сами представители Охта-центра, они на слушаниях признали, что даже то, что они хотят построить, прекрасно влезает в 30-метровую высоту.
Газета «Коммерсант» напоминает, что на первых слушаниях по Охта-центру противников проекта сгонял со сцены ОМОН, а его сторонниками выступали актеры, приглашенные на мероприятие киномассовки. На этот раз перед входом в здание администрации можно было увидеть группу студентов, для которых проводился последний инструктаж. Тем временем в зале среди участников слушаний были замечены переодетые в гражданскую одежду курсанты военных вузов города. Они признались «Коммерсанту», что их главная цель – следить за безопасностью. Но в случае физических столкновений с оппозицией выступать уже не в роли нападающих, а жертв. Стоимость таких услуг колебалась от 1 до 1500 рублей. В случае драк или беспорядков расценки возрастали. Дискуссия по традиции началась со скандала. В продемонстрированном рекламном ролике проекта заказчики использовали вырванные из контекста цитаты известных градозащитников, из которых следовало, что они проект поддерживают. Авторы этих высказываний тут же заявили, что поддерживают лишь перенос газпромовского проекта в Лахту, но не его высоту. Выступавшие то и дело обращались к сидевшему в зале автору проекта, британскому архитектору Тони Кэтлу. Он в очередной раз настаивал на том, что созданный его компанией шедевр украсит город и придаст очарование Санкт-Петербургу. Из зала на это закричали «позор». Учитывая сложившуюся политическую обстановку в Санкт-Петербурге и возможную смену губернатора, «Коммерсант» не исключает, что окончательное решение по строительству небоскреба такой высоты будет принимать преемник Валентина Матвиенко. Можно ли надеяться на его отказ «Газпрому»? Политолог Борис Вишневский уверен, что нет.
Я думаю, что сама Валентина Ивановна будет принимать решение о разрешении на увеличение высоты, не на строительство. Валентине Ивановне у нас, я думаю, предстоит быть еще месяца два. Она же уже один раз решала в пользу «Газпрома». Мы все это уже видели. У нас что администрация, что «Газпром» ведут себя так, как будто законов не существует. Или как будто бы закон – это такое несущественное препятствие, которое не составляет ни малейшего труда перешагнуть. Если они выйдут от этого разрешения, ну, значит, опять придется обращаться в суд. Что губернаторы, что их преемники, они настолько мало заботятся о том, как они выглядят в глазах общественного мнения, и так много заботятся о том, как они выглядят в глазах вышестоящего начальства, что я не питаю тут особых иллюзий.
Глава делового центра ОХТ Александр Бобков уже заявил журналистам, что возможное повышение госпожи Матвиенко не повлияет на развитие самодостаточного проекта «Газпрома». Однако один из наиболее активных градозащитников, глава центра экспертиз ЭКОМ, Александр Карпов, уверен, что инвесторы небоскреба наверняка приложат усилия, чтобы повлиять на кастинг будущих кандидатов в губернаторы с точки зрения их лояльности к ЛАХТО-центру. Представители оппозиции после окончания слушаний заявили, что материалов для оспаривания проекта в суде уже достаточно. Статья в «Коммерсанте» на эту тему называется «ЛАХТО-центр осудили в полный рост». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». На прошлой неделе в Москве прошла встреча по приднестровскому урегулированию, но она не принесла ожидаемого результата. Переговорный процесс, остановленный в 2006 году, не был возобновлен. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
В ходе московской встречи переговорный процесс не был возобновлен, так как, несмотря на длительную подготовку к нему, приднестровская сторона приехала в Москву без мандата со стороны руководства Тирасполя. Своим мнением о результатах встречи в Москве с «Радио Свобода» поделился вице-премьер по вопросам реинтеграции страны Евген Карпов.
Самым главным результатом этой встречи является тот факт, что мы полномасштабно обсудили возможность возобновления официальных переговоров по приднестровскому урегулированию. А это такие вопросы, как обеспечение полноправного движения между двумя берегами Днестра, это и выполнение ранее достигнутых договоренностей, это и обеспечение прав человека и свобод в приднестровском регионе. Теперь, после принятия всеобщего решения о возобновлении политических переговоров, мы будем концентрироваться на этих вопросах, но в первую очередь мы будем обсуждать политический статус Приднестровского региона как составной части Республики Молдова.
Своим мнением о создавшейся ситуации поделился молдавский независимый эксперт Анатол Царану.
Москва могла обеспечить успех этой встречи. И если Москва это не сделала, тогда она сочла, что наименьшие потери – это вот имиджевые потери. А возможные потери, если бы там состоялись эти переговоры, оказались бы большими для Москвы. И поэтому она предпочла меньшее зло из двух зол. И поэтому сейчас дали отмашку на то, чтобы заблокировать переговорный процесс.
О том, что, на его взгляд, послужило причиной провала встречи в Москве, говорит независимый эксперт из Тирасполя Андрей Сафонов.
Накануне состоялись выборы мэра города Кишинева, и, как я предполагаю, Москва, в частности, рассчитывала на другой результат. Это несколько укрепило бы ее позиции в диалоге, когда бы был предложен какой-либо документ, а именно проект по статусу Приднестровья. Я полагаю, в Кремле, может быть, в правительстве России сделали вывод о том, что ситуация в Молдове развивается в сторону большего поправения, и не стали в этой ситуации давить на Тирасполь. К унитарной Молдове Россия не стремится. Вот почему, мне кажется, надо различать те слова, которые делаются для прессы, и реальную политику.
Молдавский независимый эксперт по приднестровскому урегулированию Уазун Антой предлагает шире смотреть на проблему приднестровского урегулирования в целом и на результаты московской встречи.
Я считаю, что московская встреча является хорошим поводом для того, чтобы руководство Республики Молдовы поняло, что решение приднестровской проблемы зависит в первую очередь определяющим образом от нас самих, от нами избранных политиков на разные государственные должности. Нынешняя власть должна определиться, хочет ли она выглядеть вежливой со всеми, или она хочет объединить эту страну. Я считаю, что второй вариант намного более многообещающий. Большинство населения Левого берега хотят определенных гарантий в процессе реинтеграции Молдовы, но в то же время они хотят жить в нормальной демократической стране без Игоря Смирнова, без российских казаков, без российского военного присутствия и без контрабанды, которая объединяет оба берега Днестра уже на протяжении 20 лет.
Продолжение встречи по возобновлению официального переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 назначено на сентябрь, и пройдет она также в Москве. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Московский окружной военный суд заочно признал виновным в госизмене полковника разведки Александра Потеева. Именно Потеев, по версии следствия, прошлым летом сдал американцам, работавших в США, российских нелегалов-разведчиков, среди которых была и та самая Анна Чапман. Считается, что Потеев сейчас скрывается в Соединенных Штатах. О деле Потеева главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов в беседе с Арсланом Саидовым.
Поскольку мы имеем дело с посланием, потому что Потеев находится в США и вряд ли будет посажен в тюрьму на самом деле на эти 25 лет, то это послание обществу о том, что, в общем, такой вид преступления, именно государственных преступлений, до сих пор расценивается государством как, возможно, самое опасное, самое серьезное из существующих. Я думаю, это основная идея, в какой степени отражает, в общем, довольно странной степени, но отражает отношение к США как главному, до сих пор, видимо, главному потенциальному противнику.
Понятно, что именно Александр Потеев сыграл ключевую роль в провале российских нелегалов в Соединенных Штатах?
Нет, на самом деле мне это совершенно не очевидно, потому что мы не можем оценивать доказательства, предоставленные ФСБ и Следственным управлением ФСБ в этой области. Кроме того, мне вообще в принципе кажется, что это слишком удобная конструкция — винить в провалах предателя. Получается, что сама служба, в данном случае мы говорим о службе внешней разведки, ни в чем не виновата.
Александр Потеев, доселе никому неизвестный сотрудник службы внешней разведки, с кем его можно сравнить? Можно ли сравнивать его с перебежчиками, допустим, советской эпохи, с тем же Гордеевским, Калугиным?
Я думаю, что это сравнение в корне неправильно. Конечно же, ситуация абсолютно другая. Мы не находимся в состоянии никакой войны, ни холодной, ни горячей, с Соединенными Штатами Америки. Вроде бы не собираемся воевать. И это были разные риски, разные причины, по которым те или иные там разведчики или там сотрудники КГБ переходили на сторону противника. Мне кажется, что в принципе мы должны немножко снизить пафос оценки этой ситуации. На что на самом деле произошло? Ведь по большому счету мы не знаем, насколько провал Потеева повлиял на национальные интересы, на национальную безопасность России. Да, карьеры некоторых людей были разрушены, да и то, в общем, на самом деле, под вопросом, потому что, как мы видим, все они, в общем, оказались на очень теплых, хороших местах в госкорпорациях, а карьера Анны Чапман явно пошла вверх. Мне вообще кажется, что мы должны пересматривать, а систему наказаний даже за такие преступления, это не должны быть десятки лет, потому что, по большому счету, ущерб нанесен только лишь самой спецслужбе.
А если взглянуть на ситуацию с точки зрения высшего руководства страны, с точки зрения Владимира Путина, который назвал Потеева предателем и обронил такую фразу: что касается предателей, они сами загнутся.
С самого начала было слишком много пиара и пропаганды. В самом деле, всячески пропагандировать эту историю было выгодно как американским спецслужбам, которые таким образом доказывали, что они умеют ловить шпионов российских, и, в общем, не зря контрразведка ест свой хлеб, так это было выгодно на самом деле и российским спецслужбам, потому что российские спецслужбы, во-первых, показали, что они могут вытаскивать своих, во-вторых, российские спецслужбы показали, в том числе российскому обществу, что мы все еще представляем угрозу Соединенным Штатам. Таким образом мы превращаемся снова в вторую по могущественности страну в мире и вновь обретаем свой статус сверхдержавы. Если за рубежом это воспринимается однозначно как провал российских спецслужб, то у нас это едва ли не подвиг. Только людей, совершивших подвиг, принимают в Кремле, да, хотя мы ничего не знаем о том, чего они добились. Они были просто, в общем, наоборот, скорее из документов ФБР видно, что они, в общем, добились очень малого. То есть здесь, мне кажется, идея изначально была использовать этот повод для возвеличивания или там повышения значимости и спецслужб в сознании российского общества и поднятия авторитета этих ведомств. Поэтому и эти слова, мне кажется, дают просто бравады и не более чем.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Сегодня Московский окружной военный суд заочно признал виновным в госизмене полковника разведки Александра Потеева. Сегодня в 19:07 время гостей с Анной Качкаевой. Почему общество не принимает единый госэкзамен? В студии научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. В Москве 12:30, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня признал бывшего полковника службы внешней разведки России Александра Потеева виновным в государственной измене и дезертирстве. На прошлой неделе прокурор попросил приговорить подсудимого к 25 годам заключения заочно. В Абхазии начинается кампания по выборам президента. Голосование состоится 26 августа. Внеочередные выборы назначены в связи с кончиной президента Сергея Багапша. Сейчас Абхазией руководит вице-президент Александр Анквап. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить, выдавать ли ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения в связи с обвинениями в преступлениях против человечности. В парламенте Греции сегодня начинаются дебаты о новом плане жестких мер сокращения государственных расходов. Не менее 25 человек погибли и 30 были ранены в воскресенье в результате нападения на пивную на севере Нигерии. Власти предполагают, что нападение организовала исламская экстремистская группировка Боко Харам, именующая себя нигерийскими талибами. Организация Объединенных Наций призвала парламент Афганистана не допустить развития политического кризиса в стране. Руководство палестинской автономии в воскресенье официально одобрило план добиваться международного признания независимого палестинского государства.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, как ожидается, будет решен вопрос о санкциях в отношении студентов, которые сдавали единый государственный экзамен по математике за выпускников школ. Скандалы, сопровождавшие сдачу ЕГЭ в этом году в российских школах, заставили задуматься не только о правилах проведения экзаменов, но и о санкциях за их нарушение. Тему продолжит Елена Поляковская.
Разговоры о том, что сдача ЕГЭ сопровождается многочисленными нарушениями, идут уже несколько лет. Памятная история с массовыми 100-бальными результатами в Адыгее, после которой нарушители в некоторых регионах сделали выводы, и результаты стали не столь блестящими, но вполне достаточными, чтобы поступить в престижный вуз. В этом году вокруг нечестной сдачи единого госэкзамена разгорелось сразу несколько скандалов. Сначала учитель Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин раскрыл схему списывания ЕГЭ по математике с использованием интернета. А затем выяснилось, что в одной из московских школ вместо выпускников экзамены сдавали студенты вузов. Правоохранительные органы оказались в затруднительной ситуации. Ответственность за махинации при сдаче ЕГЭ предусмотрена законом, однако какая именно, не прописано. В феврале нынешнего года законодатели приняли некоторые нормы, регулирующие порядок сдачи ЕГЭ, но говорить об окончательном решении проблемы нельзя, считает председатель Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин.
И Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и наш комитет, предвидя, собственно говоря, эту проблему, не далее как в феврале этого года, приняли федеральный закон, закон номер 2 о совершенствовании единого государственного экзамена. И прежде всего в этом законе предусмотрены следующие нормы. И первая норма, она заключается в том, что сведения контрольно-измерительных материалов отнесены к информации ограниченного доступа. Кроме этого, введена норма об привлечении к ответственности лиц за разглашение этой информации ограниченного доступа и тех, кто организует в пунктах приема единого государственного экзамена, и тех, кто сдает единый государственный экзамен. Вот эта норма тоже передо мной лежит, я могу ее дословно зачитать. А ответственность эти лица за нарушение, да, за разглашение несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другое дело, действительно сложно определить меру административного наказания или привлечения к уголовной ответственности там, и так далее. Сейчас и Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и правоохранительные органы над этим работают.
Нынешний скандал со сдачей ЕГЭ помог вскрыть не только проблему честности испытания, но заставил говорить о необходимом уровне подготовки школьников. Несмотря на нарушения, которые были выявлены в этом году, сама форма единого госэкзамена более эффективна, чем система выпускных и вступительных экзаменов, убежден проректор Московского института открытого образования Иван Ященко.
Есть большая надежда наша, вот, разработчиков, что на следующий год, благодаря вот такой мощной пиар-компании в прессе, возможно, что-то поменяется не только в сфере законодательной, хотя и нормативно мы ждем дальнейшего действий от коллег, которые занимаются законами, что чего-то усилят, активнее включаются, и вот все более и более активно включаются соответствующие органы по выявлению. Но в первую очередь, чтобы в сознании общества сформировалось все-таки некоторое ощущение, что ну, экзамен надо сдавать честно. Нужно, с одной стороны, вести большую работу, чтобы это как бы вошло в сознание, а с другой стороны, создавать механизмы, как говорят математики, отрицательной обратной связи, которые только начинают зарождаться, чтобы была ситуация, чтобы все больше и больше людей, в том числе сами учителя, были заинтересованы, чтобы ребята сдавали экзамен честно. Сколько лет и десятков лет запрещали ставить двойки. Только сейчас, потихоньку, вот с введением в ЕГЭ, сейчас в Москве 300 двоек по математике. Когда у нас лет 6 еще назад по Москве обсуждалось чуть ли не на коллегии департамента 3 двойки или 7 на выпускном, это была вселенская катастрофа, хотя все прекрасно понимали, что происходит.
С введением ЕГЭ специалисты отмечают как положительные моменты, так и отрицательные. Член комиссии Общественной палаты по образованию Любовь Духанина считает, что от всеобщего среднего образования страна перешла к всеобщему высшему, при этом опустив профессиональный уровень выпускаемых специалистов.
Понятно, что в этот момент у нас с вами появились проблемы демографии, проблемы нехватки студентов для высших учебных заведений. Если там 15 лет, 20 лет назад вузы принимались где-то ну, от 20 до 30% наших выпускников, сейчас принимаются все выпускники. То есть, если раньше вузы принимали детей хорошистов-отличников, да, сейчас у нас поступают вузы все дети. К чему это приводит? Конечно, и привело к снижению качества образования высшего. В итоге в стране сейчас существует понимание того, что каждый ребенок должен получить высшее образование. Достигаем мы с помощью любых тяжких действий на ЕГЭ, поступлением в вуз, там как-нибудь 4-5 лет мы проходим, дальше ребенок получает диплом, и что в итоге? Он никому не нужен. Ни государственным корпорациям, ни частным корпорациям не нужен. Нужны кадры с низким уровнем квалификации. Плохие кадры, они никому не нужны. В итоге получается один обман, второй обман, третий обман. И молодой человек или девушка лишенная перспективы. Мы перестали считать в длинную. Мы решаем краткосрочные задачи. И я думаю, что наши граждане сегодня должны как бы над этим задуматься.
Нынешние скандалы вокруг единого государственного экзамена больше напоминают бурю в стакане воды. Пока нет конкретных виноватых и наказанных, считают одни наблюдатели. Однако определенная часть экспертов не исключает, что шум затеян неспроста, и вопрос может вернуться в плоскость – так быть или не быть ЕГЭ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодняшнее 25-е заседание Комиссии по модернизации и техническому развитию при президенте России будет посвящено экологическим аспектам модернизации. Не так давно Дмитрий Медведев встречался с представителями неправительственных экологических организаций, а затем провел Госсовет, посвященный экологическим проблемам. Эксперты связывают подобную активность Кремля с приближающейся предвыборной кампанией и обращают внимание на попытки «Единой России» монополизировать в преддверии выборов экологическую тему. Эта предвыборная кампания будет первой, когда тема экологии стала полем серьезной борьбы между возможными кандидатами на пост президента. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
О повестке дня заседания президентской комиссии по модернизации журналистам рассказал помощник президента Аркадий Дворкович.
Будут рассмотрены те перспективные технологии, которые могут использоваться, которые сейчас разрабатываются или находятся уже в стадии внедрения для снижения объема выбросов вредных веществ в окружающую среду, для повышения энергоэффективности, в целом для улучшения экологии во всех ее проявлениях. Вода, воздух, земля, наши лесные ресурсы и так далее, и так далее.
Модернизация в сфере экологического мониторинга идет успешно, так что состояние воды, земли и воздуха под контролем правительства, заверяет министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Совершенно очевидно, что любые экологические преобразования нуждаются в постоянном контроле, в получении информации о состоянии экологии в каждой точке Российской Федерации. У нас разворачивается сеть доплеровских локаторов, причем это сделано на базе российских технологий. Как результат, мы будем получать гораздо более качественную информацию о состоянии окружающей среды, о опасных гидрометеорологических явлениях. Наконец, космическая группировка. Задача стоит развернуть собственную национальную спутниковую сеть, состоящую из 13 спутников. Кроме того, мы планируем создать систему «Арктика», которая позволит наблюдать за полюсом.
Между тем, сайт партии «Единая Россия» сообщает, партия власти вместе с корпорацией Ростехнологии создает компанию, которая станет национальным оператором по утилизации бытовых отходов. В Ростехнологиях признают, что вначале рассчитывают на бюджетные средства. А глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявляет, что в результате деятельности новой компании можно получать дополнительные доходы. Какова же во всем этом может быть роль Министерства природных ресурсов? Юрий Трутнев объясняет.
Задача Министерства природных ресурсов – создать правильную законодательную оболочку для системы утилизации отходов в нашей стране. Для того, чтобы эта отрасль деятельности действительно стала бизнесом, для того, чтобы в ней действительно стало можно зарабатывать деньги, чтобы бизнес туда пришел, далее, чтобы государство точно определило требования к участникам этого процесса. Что же касается участия партии, то я не думаю, что какая-либо общественная, политическая или экономическая сила в состоянии монополизировать эту деятельность. Это невозможно. Поэтому мы исходим из того, что, очевидно, «Единая Россия» вряд ли возьмет на себя функции непосредственного оператора. Скорее, она будет способствовать созданию бизнес-среды, созданию интереса к этой сфере деятельности.
Предполагает министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Позитивно относится к альянсу партийных функционеров и бизнесменов на почве утилизации твердых бытовых отходов и помощник президента Аркадий Дворкович.
В компании Ростехнологии есть много интересных разработок утилизации отходов для выработки из отдельных видов отходов источников энергии, но не должно быть доминирования какой-либо одной компании на этом рынке. Использование административного ресурса для получения привилегированных позиций на этом рынке также недопустимо. Если такие случаи будут возникать, у конкурентов будут все возможности обращаться в антимонопольные органы для того, чтобы исключать нарушение законодательства.
Рынок обработки твердых бытовых отходов партии «Единая Россия» может быть монополизировать и не удастся. Но удачно пропиариться на животрепещущей теме в предвыборный год партии власти вполне под силом. Так что, по логике Аркадия Дворковича, в Федеральную антимонопольную службу следовало бы обратиться, скажем, к КПРФ и «Справедливой России». Партия «Яблоко», в составе которой работает экологическая фракция «Зеленая Россия», собственных мусорообрабатывающих заводов строить не собирается, говорит ее лидер Сергей Митрохин.
Пиар, дешевый пиар, которым для налогоплательщиков является совсем не дешевым. «Единая Россия» примазывает ко многим государственным проектам, которые финансируются за счет бюджета, и говорит, что это ее инициатива. Я вижу здесь и нарушение закона о партиях, потому что партия не может заниматься коммерческой деятельностью. А здесь получается, что «Единая Россия» причастна к коммерческой деятельности. В настоящее время какая-либо политика экологическая отсутствует. Нет такого органа, который бы ее вырабатывал. Раньше этим органом было Министерство экологии. С приходом Путина к власти оно было упразднено. В настоящее время надзорные функции в сфере экологии рассыпаны между различными ведомствами. Сегодня экология, а вместе с ней здоровье граждан, в какой-то степени и их жизнь, является жертвой олигархов, которым позволено зарабатывать сверхдоходы за счет здоровья и жизни граждан. Примеры буквально на каждом шагу. Вот Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был восстановлен после закрытия комбината для того, чтобы он приносил прибыль его владельцам, среди которых был небезызвестный господин Припаска.
Сказал в интервью «Радио Свобода» председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По словам помощника президента Аркадия Дворковича, на заседании комиссии по модернизации речь пойдет также о мембранных технологиях очистки воды, солнечных батареях и других примерах использования высокоэкологичных передовых технологий. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня признал бывшего полковника службы внешней разведки Александра Потеева виновным в государственной измене и дезертирстве. В Абхазии начинается кампания по выборам президента. Голосование состоится 26 августа. Внеочередные выборы назначены в связи с кончиной президента Сергея Багапша. Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить вопрос о выдаче ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Организация Объединенных Наций призвала парламент Афганистана не допустить развития политического кризиса в стране. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День рождения Ходорковского. Комментарии экспертов. От Москвы до Лондона. Валентина Матвиенко. Культурологические итоги губернаторства.
Право автора.
Очаровательная деликатность. Валерий Панюшкин о необычном выпускном.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Сегодня их представляет Сергей Сининский.
Аэрофлот, скорее всего, будет включен в группу государственных компаний, подлежащих приватизации в ближайшие 3-5 лет, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня в государственной собственности 51% акций компании. По словам Кудрина, государство в течение нескольких лет сократит свою долю до уровней ниже контрольного пакета акций в контролируемых им ныне крупнейших компаниях финансово- и нефтяного секторов, телекоммуникации, а также в транспортных компаниях, в том числе в Аэрофлоте и компании морских перевозок «Совкомфлот». Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение мая сократилась с 7,2% до 6,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития России подписало с японской компанией Mazda соглашение о производстве автомобилей в режиме промышленной сборки. Сборочный завод Mazda мощностью до 50 тысяч автомобилей в год будет построен в Приморском крае. На аналогичных условиях министерство подписало соглашение и с итальянской компанией Fiat. Мощность ее завода в Нижнем Новгороде по планам составит 120 тысяч машин ежегодно. Парламент Греции начинает сегодня дебаты по проекту правительственной программы приватизации госсобственности, повышения налогов и резкого сокращения государственных расходов. Дополнительные доходы пойдут на обслуживание накопленного государственного долга, объем которого составляет почти 160% ВВП страны. Голосование по проекту ожидается в среду. Одобрение программы национальным парламентом является главным условием предоставления Греции очередной части финансовой помощи на 12 миллиардов евро Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Без этих денег Греция уже в середине июля может оказаться на грани дефолта. Лидеры стран Европейского Союза на очередном саммите ЕС утвердили кандидатуру руководителя Центрального банка Италии Марио Драги на должность председателя Европейского Центрального банка. Осенью этого года он сменит его нынешнего руководителя Жана-Клода Трише, 8-летний срок полномочий которого истекает 31 октября. Ранее кандидатура Марио Драги была одобрена Европейским парламентом и Советом директоров Европейского Центрального банка. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.16, на завтра 28.34, к евро на сегодня 40.11, на завтра, предположительно, 40.10. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через 42 года после начала борьбы за свои права американские гомосексуалисты в минувшее воскресенье провели в Нью-Йорке грандиозный парад, празднуя законодательную победу в масштабах одного из крупнейших американских штатов. В Нью-Йорке отныне законодательно разрешены однополые браки, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
сопровождении радужных флагов, воздушных шаров и громкой темпераментной музыки не менее 6000 участников ежегодного гей-парада в Нью-Йорке прошли по нарядной 5-й авеню. В этом году шествие было особым. Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Комо подписал закон, разрешающий однополые браки. Участники растянувшегося на 2 мили шествия, едва одетые, украшенные перьями и блестками, несли плакаты со словами благодарности губернатору. Вот что заявил сам Комо на пресс-конференции в воскресенье. «Я верю, что Нью-Йорк послал нашей стране громкий и ясный сигнал. Настало время для брачного равноправия по всей стране». 53-летний губернатор-демократ подписал закон, разрешающий однополые браки, в пятницу, через несколько часов после того, как контролируемый республиканцами Сенат штата одобрил этот документ 33 голосами против 29. В результате Нью-Йорк становится 6-м и пока самым густонаселенным в стране штатом, легализовавшим такие браки. Ранее подобное законодательство было принято в Массачусетсе, Коннектикуте, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Айове, а также в федеральном округе Колумбия, территорию которого занимает столица США – Вашингтон. Нью-Йоркский гей-парад открыла колонна мотоциклов, на которых восседали однополые пары. За ней последовали передвижные рекламные платформы с брендами известных компаний. В воздухе слышались духовные песнопения в исполнении церковного хора гомосексуалистов. Оркестр городского полицейского управления исполнял мелодию Фрэнка Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк». В свою очередь, немногочисленные противники однополой любви в толпе зрителей держали постеры с 10 библейскими заповедями. На футболке, в которую одета одна из двух держащихся за руки женщин, написано: «Если вы против однополого брака, не вступайте в него». «Я работаю тюремным надзирателем. Меня зовут Моника Кэмпо, а это моя жена Лоррейн. Мы просто счастливы быть здесь в этот исторический день». Джек Рохас, активист компании в поддержку геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, участвовал в 3 десятках подобных парадов. Он говорит, что теперь будет добиваться принятия федерального закона, который бы приравнивал однополый брак к браку между мужчиной и женщиной. «Мы нуждаемся в том, чтобы все гражданские правоотношения в однополых брачных союзах были признаны на общенациональном уровне. Мы платим налоги, как и все американцы. Мы – ваши братья, сестры, сыновья и дочери, ваши коллеги по работе. И мы нуждаемся в том, чтобы с нами обращались как с равными». Ряд религиозных групп выступили с предостережением против расширительного толкования брака как союза не только разнополых, но и однополых партнеров. 8 католических епископов Нью-Йорка во главе с архиепископом штата Тимоти Доуланом в своем заявлении выражают обеспокоенность тем, что, по их словам, институт семьи и брака будет подорван трагической самонадеянностью правительства штата, издавшего этот закон, как попыткой пересмотреть основы цивилизации. В соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси перспективы легализации однополых браков не такая радужная. В прошлом году Сенат штата уже отверг законопроект об однополых браках, представленный тогдашним губернатором Джоном Карзайном. Его нынешний преемник, восходящая звезда республиканской партии Крис Кристи, заявляет категорическое «нет». «Я не поклонник однополых браков. Это не то, что я поддерживаю. Я полагаю, что в брак должны вступать мужчина и женщина. Таково мое мнение. И таким будет мнение нашего штата, потому что я не подпишу закон, подобный тому, что был принят в штате Нью-Йорк». Ряд влиятельных республиканцев, соискателей номинации кандидатов в президенты США на выборах 2012 года, также подтвердили свое неприятие самой идеи однополых браков. Вот что сказала в воскресном интервью телекомпании ABC член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бахман. «Я придерживаюсь утверждения, согласно которому брак заключается между мужчиной и женщиной. Сегодня по данному вопросу у нас в различных штатах приняты различные законы. Предвижу противоречивые ситуации, если, скажем, однополая пара, зарегистрировавшая брак в Нью-Йорке, переедет в штат, где брак признается только между лицами разных полов. Будет ли считаться действительным их брачный союз? В конечном счете им придется разбираться в судах». Другой республиканский претендент на пост президента Ньют Гингрич заявил, что принятие в штате Нью-Йорк с почти 20-миллионным населением закона, разрешающего однополые браки, на его взгляд, взгляд, указывает на то, что страна дрейфует в сторону страшной неразберихи. Гингрич напомнил, что в феврале администрация Обамы решила, что больше не будет настаивать на применении принятого 15 лет назад федерального закона о защите брака, согласно которому брак является союзом между мужчиной и женщиной, и согласно которому однополый брак, зарегистрированный в одном штате, не может считаться легитимным в других штатах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве на 14-м международном конкурсе имени Чайковского сегодня начнется финальный тур. А накануне в Москве состоялась творческая встреча американского пианиста Вана Клиберна, который более полувека назад стал победителем в самом первом конкурсе имени Чайковского. Сейчас он приглашен в Россию в качестве почетного председателя конкурса пианистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда ведущий представил собравшимся музыканта, тот поправил его и таким запоминающимся низким ракочущим голосом произнес свое имя не так, как оно звучит на самом деле, а в русской транскрипции, с которой он и вошел в историю конкурса Чайковского в 1958 году.
Ван Клиберн.
Это Ван Клиберн. И до конца жизни я люблю Россию.
Встреча началась с сюрприза, подготовленного сотрудниками Дома-музея Чайковского в Клину.
В дни проведения первого международного конкурса имени Чайковского в оргкомитет конкурса приходило много писем, адресованных лично вам. Но по каким-то причинам эти письма не были вам переданы. И через какое-то время вместе с другими материалами попали в архив нашего музея. Мы отсканировали эти письма вместе с фотографиями вашего пребывания в Клину, в доме Чайковского. Передаем вам сейчас вместе с факсимиле рукописи шестой симфонии, написанной в Клину.
И вот реакция Вана Клиберна.
Я просто дыхание перехватывает от этого. Мне не хватает слов, чтобы выразить ту благодарность, которую ощущаю, насколько много это для меня значит. И еще я помню, как я, будучи в Клину после конкурса, играл тогда на рояле Чайковского, первую часть его сонаты, и как мне было страшно, и как я молился Богу, чтобы, не дай Бог, не ошибиться.
Столь же эмоционально музыкант вспоминает о своем участии в конкурсе.
Когда я вчера вошел в зал, меня просто захлестнули воспоминания. И, конечно же, я вспомнил, как я самый первый раз в своей жизни вышел на эту сцену и должен был играть в этом зале, который для меня просто святое место в музыкальном мире, вообще. Я тогда не мог не думать о великих людях, которые ходили до меня на эту сцену и творили в этих стенах. И вообще в России я не мог не вспомнить Танеева, Антона Рубинштейна и других великих музыкантов. И всю ту великую музыку, огромное богатство музыкальной литературы, которое было создано в России. Я сказал вчера Ричарду Родзинскому, моему большому другу, который директор этого конкурса, знаешь, в этом зале каждый человек по-настоящему знает и любит музыку.
У победителей этого года тоже есть шанс на всю жизнь пронести теплые воспоминания. Конкурс вернул себе былой престиж. Мало того, что залы во время выступления переполнены, отмечены случаи продажи третьим лицам журналистских аккредитационных удостоверений. Поступок, конечно, неблаговидный, но если эти бейджики востребованы, значит, есть желающие попасть в концертные залы всеми правдами и неправдами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей смотрим телевизор с Анной Качкаевой. Речь пойдет о попытках оживить общественно-политическое вещание нового сезона. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это акция солидарности, акция поддержки Михаила Ходорковского.
Нам нужно вернуться в парламент. В обозримом будущем второй партии.
Место проведения митинга было согласовано с трудом. После
на параде были показаны ракетные комплексы С-300 российского
Причиной взрыва явилась разгерметизация газового баллона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».